Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 5 и 6. Читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе чтение очерков святителя Николая Сербского «Вечность евангельских идей». Читает ведущий Александр Андрианов. Продолжит программу игумен Валерий Ларичев чтением избранных отрывков из сборника святоотеческих поучений «Евергетин». И завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Моление на Бузе». Евангелие от Иоанна, главы 5 и 6. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 5. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? Глава 6. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». и собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес?» И Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас – дьявол?» Это говорил он, об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение очерков святителя Николая Сербского «Вечность евангельских идей». Читает ведущий Александр Андрианов. Вечность евангельских идей. Человеку, существу временному и мимолетному, трудно даже помыслить о вечности. Она превосходит его постижение. Но, тем не менее, с самого начала своего бытия, понуждаемый любознательностью, он пытается заглянуть за завесу, покрывающую горизонты его умственных потенций. Где начало и где конец всему? Вот вопрос, постоянно стоящий на повестке дня думающих людей. Человек бесстрашный в решении проблем иного рода, захвативший в борьбе с силами природы многие ее позиции, настоящий исполин в раскрытии исследований земных тайн, с недоверием и даже со страхом приступает к этому таинственному вопросу, вековечному и до сих пор нерешенному, стесняясь даже помыслить о нем, избегая любого на него ответа. Но когда в минуты отдохновения после всех земных трудов и забот он просто присядет и задумается, этот вопрос неумолимо встает перед его глазами и больше всего его волнует. Многие бы тогда вместе с Шатобрианом воскликнули: «Благо умирающим в колыбели, потому что не познали они ничего другого, кроме милых улыбок и губ своей матери». В решении этого вопроса большинство людей не идет дальше исходной точки. Ничтожное же меньшинство иногда выдвинет гипотезу сотворения мира, которая обычно еще при жизни своих авторов окажется неверной. Обратит человек свой взор вспять, видит только отчасти, посмотрит ли вдаль перед собой, не увидит ничего, приступит ли к исследованию окружающих его предметов, заметит изменения, которым они подвержены, рождение всякой вещи, ее бытие и конец. Заглянет ли в законы, убедится в их неизменности, станет ли докапываться до причин всего сущего, углубится в бесконечность. Все древние религии, равно как и многие философские системы, отражают в себе лишь результаты всевозможных человеческих изысканий по данному вопросу. Все они лишь системы гипотез и тезисов. Вся их вычурность и несуразность свидетельствует лишь о том, что человеческий ум нередко пятился назад, освобождая место беспредельной фантазии, пытающейся воссоздать, скроить план Вселенной и разрешить проблему вечности. В необозримом космическом пространстве небесные тела всегда движутся по заданным траекториям. Не исключение и наша планета, постоянно со своей привычной скоростью плывущая по обжитой стезе, на которой нет других путешественниц, кроме нее самой? Где ее цель? Где цель ее спутниц, если таковые все-таки есть? Где начало и конец монотонного коловращения этих огненных шаров? Похоже ли солнце на очаг, вокруг которого все носится и метется, чтобы только согреться, чтобы в теплоте обрести свою конечную форму и произвести из себя живые создания? Если ответ на последнее предположение будет положительным, то тут же возникает третье недоумение. Для чего эти живые создания? Ведь нет ничего из наблюдаемого человеком вокруг себя, чему нельзя было бы поставить два вопроса. Откуда ты и куда движешься? Но прежде кого-либо другого человек задает их самому себе. Наблюдая, как все земное возникает из земли и в нее возвращается, человек отвечает на этот вопрос так: «Я из земли и уйду в землю». Тело соглашается с таким ответом, но дух бунтует. Тело и впрямь мирится с таким решением, потому что из его мертвого праха произойдут новые живые организмы, по смерти которых придут третьи, то есть могила одних будет колыбелью других, и так до бесконечности. Предполагая, что оно в пересчете на свое вещество никогда полностью не истребится и не обратится в ничто, тело этим вполне удовлетворяется. Дух же скитается в поисках убежища, ведь он будет вынужден оставить тело. Как тело притворяется в тело, так и духу подобает отправиться в другой дух. И как дух оживляет тело, так и вся Вселенная, как одна грандиозная плоть, должна иметь свой единый бесконечный дух, наполняющий все сущее своей силой и жизнью. Тот дух первоначально всему, он всемогущ, о чем свидетельствуют огромные масштабы Вселенной. Он премудр, что наблюдается в правильном мироустройстве вообще и в каждой вещи в частности. Он преблаг, потому что заботится обо всем и промышляет, и всюду присутствует, ибо все оживотворяет. Этот высочайший дух есть Бог. Человеческий же дух исходит из него и возвращается к нему. Этот дух вечен. Люди рождаются и умирают. Это можно сказать и об идеях в индивидуальном смысле. На земле одно уступает место другому, то есть все постоянно обновляется. Приходят новые поколения людей, а вместе с ними и новые идеи. Нет такой теории, которая не претерпевала бы тех или иных корректировок, а потому, кто ведает участь тех, кого ныне считают праведным и совершенным. Есть только одни идеи, чья древность и неизменность, естественность и ясность, а главным образом божественная высота, свидетельствуют об их вечности. Существует только один сборник, страницы которого не обветшают, и слова не изгладятся в веках. Нет, с веками эти слова становятся все более очевидными и доступными для понимания. Свод этих вечных идей — Евангелие. Ему исполнилось уже 19 столетий, но оно нисколько не состарилось. Да что я вообще упоминаю о каком-то старении? Минует еще 19 веков, и даже 19 раз по 19, а оно нисколько не прибавит себе возраста. Ведь оно всегда такое же новое, такое же свежее, как и в тот первый раз, когда доносилось с горы Елеонской, наполняя плодородные земли Палестины, чистые, как кристалл, ясные, как полуденный свет, сильные, как гром. Таково Евангелие от Назарета до Гренландии, с одного края земли до другого, от начала до вечности. Евангельские истины стали неотъемлемым свойством человеческого существа. От них человек не может отказаться, как не способен он отречься от собственной души, или как его тело не может обойтись без воздуха и пищи. Пока тело и душа что-то значат для поддержания и укрепления органической природы человека, евангельское учение будет своего рода божественным нектаром для насыщения его души. Жизнь тела соразмерна земному бытию человека, жизнь души простирается гораздо дальше, ибо возвратится она туда, куда стекаются все истины, где обитает вечная истина, и где душа имеет свою исконную родину. Вернется она к Богу и вечности. У всех великих идей были серьезные противники, для которых высочайшие истины представлялись безумнейшими заблуждениями. Естественно, что и евангельские истины, как самые возвышенные и светлые, имели своих жесточайших врагов. Впрочем, все ненавистники Евангелия восставали против него либо вообще не уразумевая его, либо понимая его превратно. И сегодня, если находятся неприятели этих истин, то принадлежат они либо к первой, либо ко второй группе. Среди людей подлинно образованных нет ни одного оппонента евангельских идей. Да и не только нет, но и вообще не может быть, потому что эти идеи стали идеями универсальными, в которых усматривается весь смысл бытия. Сделались они, как мы уже отметили, имманентным качеством духа, самой святой собственностью человека, положить за которую жизнь считается славным подвигом. Те, кто не понимает Евангелия, пытаются оправдаться следующим доводом. Если евангельские идеалы не достигнуты в течение стольких веков своего существования, то кто может утверждать, что они не утопия? Нам не доставит труда немедленно доказать ошибочность такого суждения. Стоит только заметить, что верны и истинны только те идеалы, которые останутся такими, то есть, собственно, идеалами, навеки. И только идеал, заключающий в себе совершенство лишь в известном смысле, может быть реализован. Но тогда он перестает быть идеалом, уступая место другому, более высокому. Евангельские же идеалы и вправду совершенны, ведь ничего более высокого и представить себе невозможно. И потому они навсегда пребудут в своем качестве. Стремление и борьба за их воплощение наполняет всю человеческую жизнь, всю историю человеческого бытия. Впрочем, эта борьба не лишена и отрадных сторон. Она возвышает человека, рождая в нем самые благородные чувства, отчего сама жизнь становится для него дороже. В этой борьбе нет места тому пессимизму, который бы мог воцариться в случае достижения идеалов и прекращения всякого дальнейшего целенаправленного движения вперед. Человек, ясно представляющий себе смысл собственного бытия, а также начало и цель своей жизни, верующий, что милостивый промысл повсюду его сопровождает, вливая в него жизненные силы, и знающий, что и он в конечном итоге соединится и войдет в неразрывное общение с этим преблагим Богом, никогда не приходит к отчаянию. Ведь если даже потеряет он все на свете, то, согласно Евангелию, ничего не лишится, потому что величайшее богатство и достояние в нем самом, в его душе его счастье. Все прочие, именующие себя противниками Евангелия, на самом деле лишь не согласны с теми способами, которыми евангельские истины сохраняются и проповедуются в мире. Воевать же с евангельскими идеями все равно, что сражаться с самим собой. А это дело либо невозможное, либо безумное. Три главные евангельские идеи — это братство, свобода и любовь. Подобно трем красным нитям, проходят они через все четыре Евангелия. Так четко указаны и определены они самим Спасителем, и так ясно отражены в конкретных примерах, что абсолютно всякий должен это воочию увидеть, за исключением, разумеется, тех, кто берет в руки эту книгу с известным предубеждением, или же слышит перекроенное и отцензурированное евангельское учение из вторых и третьих уст, а не знакомится с ним непосредственно по первоисточнику. Евангелие одержало победу, победу славную и величественную. Процесс воплощения евангельских идей в мире сем может осуществляться с предельной последовательностью, но никогда они не перестанут жить и действовать по слову Спасителя. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Вы слушали очерки святителя Николая Сербского. Продолжит программу игумен Валерий Ларичев чтением избранных отрывков из сборника святоотеческих поучений Евергетима, греческое издание которого было подготовлено преподобным Никодимом Святогорцем в 1783 году.
Из Григория двое слова. Часто в утешение исходящей душе является ей и сам живоначальник и воздаятель наших земных дел. Об этом я упоминал и в другом месте, рассказывая о моей тетке Тарсиле. Она жила вместе с двумя племянницами и все силы отдавала непрестанной молитве и уединению. И по высоте своего воздержания она скоро возрастала в святости. В видении ей явился мой прадед Феликс, некогда патриарх всей Римской Церкви. Он показал ей обитель, сияющую вечным светом, и сказал: «В этой обители света я жду тебя». Начался у нее жар, и смерть ее была уже близка. А есть такой обычай, когда умирают благородные мужчина или женщина, многие приходят утешить их родственников. И в час ее смерти много мужчин и женщин собрались вокруг ее постели. Вдруг больная посмотрела вверх и увидела грядущего Иисуса. С величайшим усилием души она стала громко говорить присутствующим: «Отойдите, отойдите, Иисус идет!» И уже не спускала взгляда с того, кто ей явился, пока душа ее не вышла из тела. При этом разлился такой аромат благовоний, что все, кто там были, могли явственно ощущать: здесь присутствовал тот, кто есть источник всякого благоухания. После тело ее обнажили, чтобы омыть его, согласно обряду, что совершается над мертвыми. И оказалось, что на коленях и локтях кожа у нее огрубела, как у верблюда, от постоянной молитвы и поклонов. Так умершая плоть открыла то, чем при жизни был занят дух. Также была одна маленькая девочка по имени Муза. Ее брат Проб, человек благочестивый, рассказывал мне, что ей ночью в видении явилась Пресвятая Богородица и Преснодева Мария. Она показала девочке ее сверстниц, таких же девочек. Муза хотела подойти к ним, но не смела. И тогда Богородица спросила ее, хочет ли она быть вместе с этими девочками в ее свите. Та сказала, что очень хочет. Тогда Богородица наказала ей, чтобы она не шалила, не делала глупостей и даже старалась не смеяться и не играть. Тогда, сказала она, можешь быть уверена, через 30 дней ты будешь в моей свите вместе с теми девочками, которых видела. С тех пор Муза совсем изменилась характером и оставила детское легкомыслие. Родители, заметив эту внезапную перемену, с удивлением спрашивали ее, отчего она так изменилась. И девочка рассказала, что так ей велела Богородица, которую она видела ночью. А еще она сказала им, в какой день собирается уйти в ее свиту. На 25-й день у нее началась сильная горячка, а на 30-й, когда подошло время ее исхода, она вновь увидела Богородицу. Матерь Божия пришла к Музе с теми же самыми девочками, которых та видела прежде, и стала звать ее с собой. Тогда, покраснев, она тихим голосом ответила ей: «Уже иду, госпожа, уже иду», и при этих словах испустила дух. Так Муза оставила девственное тело и приселилась к девам.
Иисус жив, Иисус жив, Иисус жив.
завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере».
Постом радую надежду мою на Тебя, грядущий Господи мой. Пост ускоряет приготовление мое к пришествию Твоему, единственному ожиданию дней и ночей моих. Пост утончает тело мое, дабы то, что осталось, легче было осветить духом. В ожидании Тебя не желаю питаться кровью и отнимать у кого-либо жизнь, дабы радость ожидания моего ощутили животные. Но воистину, воздержание от еды не спасет меня. Питаясь я даже песком озерным, ты не придешь ко мне, если пост не проникнет глубоко в душу мою. Через молитву мою узнал я, что телесный пост скорее символ поста истинного, весьма полезный для начинающего в уповании на Тя, но и весьма тягостный для того, кто только на нем и остановится. Посему внес я пост в душу мою, чтобы очистить ее от многих дерзких женихов и словно невесту приготовить ее для тебя. И внес я пост в ум мой, чтобы изгнать из него мечтания о мерзких вещах и разрушить все воздушные замки, выстроенные из этих мечтаний, чтобы ум мой был свободен от мира и готов приять мудрость твою. И внес я пост в сердце мое, дабы умертвил он все страсти и пристрастия мирские. Чтобы небесный мир несказанно владел сердцем моим, когда наидет кипучий дух твой. И наложил я пост на язык свой, дабы отвык он от разговоров никчемных и говорил с воздержанием только те слова, что прокладывают дорогу пришествию твоему. И поставил я пост на заботы свои, чтобы сдул он их пред лицом своим, как ветер, разгоняющий туман, чтобы не висели они густым туманом меж тобой и мной, и не возвращали бы взгляды мои к миру. И пост внес в душу мою смирение пред тварным и нетварным миром, и кротость пред людьми и тварями. И влил в меня храбрость, о которой не ведал я, пока вооружен был всем оружием мирским. Что было упование мое без поста, как ни одна лишь притча, шедшая из уст в уста, пока не достигла и моих уст. Ложный пост сопровождает ложную надежду, отсутствие же всякого поста сопровождает безнадежность. Но как колесо тянется за колесом, так истинный пост идет за истинным упованием. Дай зиме радостно поститься и радостно уповать. Наирадостнейший праздничий мой, приближающийся ко мне с улыбкой солнечной.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.